Городской наблюдатель.
Микрофон Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы начинаем цикл передач о петербургских эпидемиях со дня основания города и до наших дней. По телефону Наталья Перевезенцева.
Добрый день. Мы в прошлой передаче рассказывали об эпидемиях былых времен. Чума, оспа, другие заболевания. Как боролись с ними наши предки и, в частности, как справлялся Петербург. Самой серьезной проблемой города были регулярные эпидемии холеры. Некачественная вода, ну и отсутствующая практически система канализации, если она и была, то находилась в зачаточном виде. Вот в 1874 году Владимир Михневич в своей книге «Петербург весь на ладони» писал: «Для стока уличной воды и отвода части жидких нечистот из домов в большинстве улиц в центральной части города проложены подземные трубы, впадающие в ближайшие реки и каналы. Проведение труб в городские реки и каналы принесло, между прочим, и огромный вред для города. Содержимое труб засорило и испортило почти все петербургские воды, сделав их источником болезней и эпидемий. Долгое время, пока не было водопровода, питьевую воду развозили водовозы. В белых бочках была Невская вода, самая чистая, да самая дорогая, но в зеленых из других речек, конечно, не столь чистая, но зато подешевле. Водопровод появился лишь в середине 60-х годов XIX века, ну и, конечно, не во всем городе, сначала в центре. В это время как раз построили знаменитую водонапорную башню, которая испортила вид на Таврический дворец. Сейчас там музей воды. Но водопровод был, конечно, не в каждом доме, и качество воды сначала было не очень хорошее. Ну, а вот, скажем, воду из Лиговского канала не то что не рисковали пить, а вообще боялись брать. Недаром существовало понятие «лиговский букет». Это смесь запахов, которым отличалась вода из канала. Так что неудивительно, что холера была частой гостьей в Петербурге. Вот особенно страшной была эпидемия 1831 года. В считанные дни умерло около 10 тысяч человек. Конечно, меры предпринимались правительством, карантины на въезде в столицу, окуривание, призывы к обтиранию чистым уксусом, но они не помогали. И мертвые лежали на улицах. Когда вышло распоряжение хоронить их ночью в особых местах, вообще это было страшное зрелище. В красном мерцающем свете факелов жуткие обозы всю ночь грохотали по столице, вывозя трупы на специальные кладбища. Все, кто мог, бежали из города. Двор переехал в Петергоф. Ну и народ, население, которое чувствовало себя брошенным на произвол судьбы, не понимали причины болезни и, естественно, роптали. По городу пошли слухи. Доктора отравляют больных. Доктора или поляки. Никакой холеры на самом деле нет, ее выдумали, чтобы погубить простой люд. И вот Вяземский тогда заметил: любопытно изучать наш народ в такие кризисы. И в холере находит он более недуг политический, чем естественный. Что-то знакомое в этом, да? Начались волнения. Вот отравителей, а к ним причисляли всякого маломальски прилично одетого человека, ловили на улицах, обыскивали, избивали. Вот Авдотья Яковлевна Панаева, она была тогда еще ребенком, но в своих записках вспоминает: «Я видела с балкона, как на Офицерской улице в лавке поймали отравителя и расправлялись с ним на улице. Лавочник, выскочив на улицу, закричал: „Отравитель!“ Мигом образовалась толпа, и несчастного выволокли на улицу. Отец побежал спасать тебя». Отец Панаевой – это актер известный Яков Брянский. Лавочники и многие другие знали хорошо отца, и он едва уговорил толпу отвезти лучше отправителя в полицию и пошел сам с толпой в часть, которая находилась в маленьком переулочке против нашего дома. Фигура у несчастного отравителя была самая жалкая. Платье на нем изорвано, лицо в крови, волосы всклокочены. Его подталкивали в спину и в бока. Сам он уже не мог идти. А что же оказалось? Это был бедный человек. Навлек на него подозрение кисель, которым он думал угостить своих детей. Или со службы он купил фунт картофельной муки и положил свертка в карман шинели. Вспомнив, что забыл купить сахару, он зашел в мелочную лавку, купил полфунта сахара, сунул его в карман. Бумага с картофельной мукой разорвалась и запачкала ему руку. Лавочники увидели это и заорали: «Отравитель!». Но, кажется, этот случай кончится благополучно. Своего пика волнения достигли 22 июня на Сенной площади. В Таировом переулке, не переулок Бренько, располагалась холерная больница. Толпа ворвалась в здание, избила и выкинула из окон лекарей. Двое при этом погибли. Переломала мебель, выбила стекла. Правительство не могло справиться с бунтовщиками. И Николай I, который находился в Петергофе, узнав о бунте, спешно вернулся в столицу. Въехал в открытом экипаже на Сенную и обратился к толпе с увещеваниями. Народ пал на колени и раскаялся в содеянном. Но далее, очевидно, за дело взялись военные и полиция. Событие обросло всякого рода слухами и легендами. Якобы император явился на площадь в сопровождении одного адъютанта. Вариант – во главе войска. Говорил твердо, но с христианской кротостью. Вариант – применил ненормативную лексику. Бесстрашно въехал в толпу. Вариант – вообще появился на следующий день, когда бунт был уже в основном подавлен. Вот сравним две записи. Пушкинская – лаконичная. На днях на Сенной был бунт. Государь сам явился на место бунта и усмирил его. Дело обошлось без пушек, дай бог, чтобы и без кнута. А вот что пишет фрейлина Мария Фредерикс. Император Николай Павлович отправился один в коляске на Сенную площадь, въехал в середину неистовствовавшего народа и, взяв склянку меркурия, это ртуть, поднес ее ко рту. В это мгновение бросился к нему случившийся там лейб-медик Аренд, чтобы остановить его величество, говоря: «Ваше величество лишится зубов». Государь оттолкнул его, сказал: «Ну так вы сделаете мне новую челюсть», и проглотил всю склянку жидкости, чтобы доказать народу, что его не отравляют. Тем усмирил бунт и заставил народ пасть на колени перед собой. Но к 1882 году, когда Мария Фредерикс писала свои записки, миф о подвиге императора уже стал официальной исторической версией. Хотя сама Мария Фредерикс родилась в 1832 году, через год после описываемых событий. Вот, может быть, из-за таких разных толкований советские историки вообще отказывались верить в приезд Николая на Сенную площадь. Но с Пушкиным не поспоришь. Вот единственное, настораживает лаконизм записи. Если поступок Николая действительно тянул на подвиг, уж как-нибудь Пушкин это отметил бы. Кстати, уже гораздо позже, в 1857 году, Некрасов написал маленькое стихотворение «Бунт». Оно посвящено явно другому событию. И герой другой, вроде бы рязанский губернатор Новосильцев. Ну вот послушайте. «Скачу, как вихрь из Рязани, являюсь бунт во всей красе. Не пожалел я крупной брани, и пали на колени все. Задавши страху дерзновенным, пошел я храбро по рядам и в кровь колено преклоненным коленом тыкал по зубам». Вот за давности лет, конечно, каждый может выбирать свой вариант события. Современник события, цензор Александр Никитенко, уже тогда отметил в дневнике: «Нельзя добиться толку от выставщиков. Одни пересказывают слова государя так, другие иначе». И вот петербургский писатель, историк Дмитрий Шерих в своей интереснейшей книге, посвященной эпидемиям холеры в Петербурге, он исследует эту историю и уточняет некоторые факты. Вот, возможно, расхождение в передаче речи Николая I объясняется тем, что ему пришлось выступать в этот день не только на Сенной, но и в других местах. Свидетельствует Александр Христофорович Бенкендорф. В тот же день он объехал все части города и все войска. Везде он останавливался и обращал по нескольку слов начальникам и солдатам. Везде его принимали с радостными кликами, и появление его водворяло повсюду тишину и спокойствие. Усмирение холерного бунта – сюжет одного из барельефов на пьедестале памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади. Да, а ведь мог ведь отсидеться, но не отсиделся.
следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.